Рассказы из русской истории.
Приветствую всех, кто к нам недавно присоединился. На радио «Спутник» продолжаются рассказы из русской истории. Игорь Ивановский, так меня зовут. Сегодня у нас новогодний выпуск. Говорим о непростой судьбе праздника Новый год на Руси с древних времен до наших дней. У нас на связи доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и историк Денис Шполянский. Господа, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте еще раз.
Добрый день.
Вы знаете, мне бы начать хотелось эту получасовку вот с какого вопроса. Наверное, ни один Новый год нельзя представить без такого доброго, сказочного волшебника, как Дед Мороз. Откуда он пошел, сколько ему лет, кем ему, наконец, приходится Снегурочка? Расскажите об этом персонаже.
Я бы хотел с такой маленькой ремарки сказать. Мы уже за первую часть передачи поучили наших зрителей, что все придумал Петр. Так вот, Деда Мороза придумал не Петр и не мог его придумать, потому что терпеть рядом с собой какого-то бородатого деда, который не платит деньги за бороду...
Пошлину за бороду.
Да. Петр бы, конечно, не смог. Вот. У него бы... Если Деда Мороза придумал Петр, это был бы залихватский такой в зеленом сукне преображенец с фузеей. И он бы не лазил по домам...
В башмаках, с пряжками.
Да. И он бы не лазил по домам, не давал подарки, он бы лазил по домам и искал средства на ведение Северной войны, главную государственную задачу того времени. Но это шутка, конечно. А на самом деле Дед Мороз, он существовал в нашей мифологии, в народной мифологии, прежде всего, как некий порой злой персонаж, потому что люди замерзали порой до смерти, да, там, во вьюгах. Порой справедливый, но суровый. И вот как-то нужно было кому-то это все художественно оформить, как-то, наконец-то, вот эти народные представления свести к какому-то канону. И довелось это сделать нашему замечательному писателю Достоевскому в его произведении «Мороз Иванович». Это было, по-моему, 1840 год, ну, первый план 19 века совершенно точно. И вот после этого уже, что называется, Дед Мороз ушел в массы. То есть люди читали, рассказывали, соизмеряли со своим каким-то народным опытом, и так эта традиция потихоньку начала обрастать, ну, не будем говорить грубо, мясом, начала обрастать шубой, бородой и колпаком.
Но он с самого начала, Дед Мороз, был таким, каким мы его представляем сейчас, да?
То есть нет, не сказал бы. Изначально он вообще был литературой, ну, словами, да, вот по нему читали, и каждый его воображал как-то по-своему. Но потом, по мере того, как поняли, что на этом можно делать, как сейчас говорят, мерч, атрибутику, открытки, прежде всего, новогодние, тогда уже начали художники, опять же, поглядывая на Запад, Запад к нам поглядывал, и постепенно вот эта вот традиция рождественского деда и у них, и у нас в образе Деда Мороза, у них вот в образе своих там разнообразных, у них там сотни, да, там разновидностей, да и в нашей стране уже не только Дед Мороз, а у разных народов тоже есть свои, его коллеги, да, Деда Мороза. Так вот эта традиция потихоньку формировалась.
Параллельно, получается, и в России, и в Европе.
Ну, нельзя сказать, что кто-то у кого-то позаимствовал. Это был вот процесс объективный. Людям нужен был праздник, и главный представитель этого праздника. И теперь вот он по всей земле в разных ипостасях предстает на Новый год и Рождество.
Самое главное, я подчеркнул, о чем Денис прав, то, что Дед Мороз, он не особо дед. По историческим меркам это вполне себе молодой человек. Ему даже нет еще 200 лет с момента его как бы уже оформленного появления, сформированного такого образа Деда Мороза. И причем в разные времена он был разным. Например, в годы Великой Отечественной войны Дед Мороз сражался с фашистами. Пускали открытки, где он вполне так серьезно посохом своим острым протыкал фашистов и пинком их в валенках куда-то туда подальше в Лапландию отправлял. Так что вот сейчас это, конечно, добрый дедушка со Снегурочкой. Кем приходится ему Снегурочка, мы не знаем.
А, кстати, когда не она знаем. Появилась,
скорее
Снегурочка?
Скорее всего, внучка, да. Но бабушки нет у нее, у этой внучки. Поэтому внучка непосредственно произошла от дедушки. Получается такой вместе симпатичный образ. Сейчас мы знаем, что есть у Деда Мороза дом в Великом Устюге. Ну и вот где-то там на северах, в Костроме, тоже у него, по-моему, еще одна недвижимость. Я вот был в Костроме, там в центре города такое большое здание отводится Деду Морозу под проживание. Там постоянно проходят разного рода мероприятия. Зимой можно сходить, холодно, все во льду. Так что съездите в Кострому, ну и еще чуть дальше Великий Устюг, на родину Деда Мороза. Это весело и познавательно.
Вообще, Дед Мороз когда стал появляться на елках, когда стал приходить с подарками, дарить подарки детишкам, тоже, наверное, не сразу, тоже какое-то развитие образа происходило.
Ну, это 19 век, как раз-таки, вторая половина в большей степени.
Угу. Не путайте с Санта-Клаусом, Игорь. Они конечно, видимо, родственники, судя по всему.
Только хотел спросить про Санта-Клауса.
По крайней мере, коллеги, товарищи по профессии, но это не один и тот же человек. Вот Дед Мороз, он даже внешне отличается у нас. Дед Мороз у нас, обратите внимание, очень высокий. От маленьких Дедов Морозов нет. Он выше Снегурочки на голову, как минимум. Он такой статный, в шубе, в шапке такой, боярке. Шуба у него какого цвета у Деда Мороза?
Ну, красного, синего.
Синего.
Может быть, синего, правильно. Может быть, зеленого. В Татарстане зеленый Дед Мороз подходит в зеленой шубе. Это неоднократно наблюдал это. В Башкирии там зеленая. Тоже с мехом отороченный. А может быть, красная, может быть, желтая шуба у Деда Мороза. Вот игрушки, посмотрите, желтые. А Санта-Клаус зеленый быть не может. Санта-Клаус, он всегда, во-первых, он невысокий, он такой коренастый. Он в куртке, а не в шубе. У него куртка не до пят, короткая. Куртка у него перевязана поясом, и она всегда красная. Вот это уже бренд, поскольку в брендинге европейцы существенно продвинулись вперед нас, они бренд не размывают. Поэтому если Санта-Клаус цветов Кока-Колы красно-белый, он всегда красно-белый, максимум с черным пояском. Ну и потом подарки, например, Санта-Клаус раскладывает по традиции в носки. И они в носках, иногда они там даже свешиваются. У нас другая традиция, у нас в коробочках, в мешке складывается под елку. Поэтому не там каминами мы не пользуемся. Через трубу к нам не залезает Санта-Клаус домой. Наш Дедушка Мороз стучится аккуратно в окошко, в дверь. Вот. Но представьте себе, чтобы Дед Мороз там залезал через трубу в дом, через печку. Совершенно неприлично. А в европейском фольклоре такое вполне может произойти.
Ну и все-таки в коробку-то, в мешок влезает гораздо больше подарков, чем в носки там.
А вот здесь еще один.
Смотря как растянуть носок. Но если мы хотим с вами позаниматься новогодним ура-патриотизмом, то из этого можно сделать вывод, что наш дедушка добрее, потому что подарки у него больше. А Санта-Клаус, он поэкономичнее. Зато, правда, больше сможет детей обойти.
И я бы еще вот продолжу мысль, что в патриотическом ключе, что наш Дед Мороз еще ведет более здоровый образ жизни. Ведь как перемещается Санта-Клаус? Он перемещается на оленьих упряжках с вот этим вот в санях каких-то буржуазных совершенно. Наш Дедушка Мороз ходит на лыжах. Он спортивный, поджарый. А Санта-Клаус скорее такой бодипозитивист, который к своей внешности относится совершенно не критически. И ест там всякие вот эти вот, после 12 пьет молоко, ест печенье. Ну, наш, видимо, мы не знаем, чем он питается, но, видимо, чем-то более спортивным, потому что он поджарый, крепкий и наверняка имеет разряд, а то и степень мастера по лыжам, лыжному спорту. А может,
и
по биатлону.
Если Дед Мороз посохом у нас стукнет, вы посмотрите советскую мультипликацию, там такое происходит вообще, не дай бог. Потом у нас никогда все-таки не бывает Санта-Клаусом каких-то страшных историй и анекдотов не происходит ужасных. Я помню, мне американцы, когда я в Америке работал, рассказали анекдот, но это специфический американский такой юмор, не очень понятный нашим детям, когда в Монтане к одинокому ковбою пристают дети, его жены нету почему-то. Когда придет Санта-Клаус? Когда придет Санта-Клаус? Когда придет Санта-Клаус? Когда принесет подарки? Надоело это ковбою. Он заряжает ружье, выходит на улицу, два выстрела, возвращается домой и говорит: «Все, дети, Санта-Клаус умер».
Грустно.
Очень смешной американский анекдот. Американцам нравится.
Хорошо, ну давайте вернемся в Советский Союз. Как отмечался Новый год? Что там было? Что происходило? Какие традиции были вот именно в советское время этого празднования? Потому что мы про историю говорили, и вот остановились именно на том, что все-таки Новый год пережил и большевиков, и вернулся, и стал по-настоящему народным праздником.
Ну, большевики внесли свой большой вклад в то, большевики большой, это тоже тавтология такая новогодняя абсолютно, в то, что праздник стал массовым, и поняв, что не победить эту инерцию, они решили ее возглавить. Есть такая, опять же, западная поговорка, культивированная в их мультиках. Наверное, так, с таким размахом, как в Советском Союзе, Новый год не отмечали ни в одной стране мира. Если итальянцы выбрасывают мебель, потому что такая традиция, у нас порой мебель выбрасывают, потому что душа требует на Новый год каких-то озорничания в петровском чисто духе. Наверное, эта традиция, опять-таки, от него идет, как и многое другое. Но вы помните, наверняка вся эта традиция голубых огоньков, концертов с привлечением большого количества знаменитостей, звезд, как позже стали говорить, эстрады. Обязательно поздравления глав государства. Вот впервые телеобращение стал делать Брежнев, да, которого сейчас принято посмеиваться, критиковать, но вот эта милая традиция.
Он добрый дедушка.
Да. А он, возможно, вот самый похожий на Деда Мороза правитель во всей... Ну, если Алексей Михайлович Тишайшего не брать в расчет, тот тоже чем-то по сохранившимся образом был похож на такого доброго Деда Мороза. Кто, кстати, любил... Вот, кстати, вот прям по ходу передачи пришла мысль. А может быть, прототип Деда Мороза – это Алексей Михайлович? Ведь нам же известно из источников, что он порой впадал в гнев, но когда у него гнев проходил, он извинялся перед тем, на кого гнев пролился, и дарил подарки. Не обязательно это было, конечно, 1 января, но, вот, может быть, что-то вот из этих времен сохранилось до наших дней. А внешне очень похож.
Надо провести изыскание историческое на эту тему. Да. Если нам удастся доказать, что Дед Мороз – это образ Алексея Михайловича, это тянет на кандидатскую.
Все может быть, да. Но давайте поговорим все-таки о традициях. Да, вы уже упомянули о голубых огоньках, о концертах, но ведь есть еще масса традиций, которые связаны именно с Новым годом. Это мандарины, это салат оливье.
Игорь, кремлевская елка. Очень легко запомнить. Не связано никак со смертью Сталина, потому что, собственно, елки вернулись к нам в сталинские времена и новогодние отмечания. Но вот так получилось, что с 1954 года, на следующий год после смерти Сталина, первая елка прошла в Кремле. Главная в стране, самая большая, самая красивая кремлевская елка называлась для детей и молодежи. Ну, не знаю, что считать молодежью, там были и сейчас, в общем, в основном дети. Потом новогодние открытки, ведь сейчас как? Сейчас все звонят, поздравляют все друг друга с Новым годом, да? Звонят, отсылают смс-ки. Это страшный день. Самая страшная ночь в наших сотовых компаниях, потому что, с одной стороны, много денег. Сейчас, по-моему, у всех почти безлимитные уже, наверное. Раньше было много денег. Но рушатся сети в новогоднюю ночь. Все подвисает. То есть все друг другу звонят. А раньше посылали открытки. И традиция посылать с поздравлениями и пожеланиями новогодние открытки, на которых, кстати, вот изображали Деда Мороза, Снегурочку, елочку, ну, либо разные там какие-то народные сюжеты. Эта традиция возникла очень недавно, только в самом-самом конце XIX века. И первыми авторами этих открыток, знаете, кто выступил, вы не поверите, Игорь, наши великие художники. Считалось совершенно незазорным нарисовать, потом в типографиях тиражировали эти картинки, новогодние открытки. Поэтому Шишкин, «Три медведя», Илья Репин, «Бурлаки на Волге» и прочее, Билибин, Иван – это все авторы первых в стране, в Российской империи, новогодних открыток. До телевидения, вот до Брежнева, о чем Денис говорил, были радиообращения по радио новогодние. Тоже первое радиообращение где-то примерно середина 30-х годов. И выступал с новогодним обращением, поздравляя граждан Советского Союза и гражданок, всероссийский староста, председатель ЦИК, главный по линии советской власти, Михаил Калинин. Потом появилась традиция еще 1 января по радио тоже включать гимн Советского Союза, объединяющий. И, соответственно, сначала выступление Калинина, потом гимн. Сейчас точно так же сначала выступление главы государства, потом, пока мы пьем шампанское, звучит гимн уже. Традиция, которая много десятилетий.
Ну вот я все-таки возвращаюсь к салату оливье. Его название звучит по-французски. С другой стороны, во всем мире его знают как русский салат. Как вообще так получилось? И почему вот оливье стал одним из символов новогоднего стола для большинства россиян.
Ну, считать Оливье французом, ну, я бы сказал, что это был россиянин или русский французского происхождения, потому что человек, родившийся в Москве, окончивший свой путь в Ялте, никем другим быть, кроме русского, конечно, не может. Да, это был представитель обрусевшего французского рода. Сначала работал, потом владел в ресторане московском знаменитом «Эрмитаж». И там он, чтобы удивить гостей, придумал салат. Но салат, конечно, с тем оливье, который у нас у большинства появляется на столе, это два совершенно разных салата. Потому что там были такие экстравагантные, на наш взгляд, излишества, как бы сказали в советское время, как раковые шейки, дичь, перепела, различные рябчики, там рябчики, да. Поэтому это был в таком, опять же, пользуясь советской терминологией, совершенно буржуйский салат, максимально даже вот верхнего слоя буржуинства. Потом, поскольку не все даже в то время не могли себе позволить подобное, пытались подражать за вычетом некоторых элементов. Точно рецепта долго не знал никто. Оливье, возможно, даже унес его в могилу. Поэтому, есть ли возможность его сейчас воспроизвести в точности, мы на самом деле не знаем. Но поскольку в советские годы такого разнообразия массового и культа потребления, к счастью, не было, салат стал совершенно демократичным. И теперь тот салат, который стоит у нас на новогодних столах, я очень часто в жизни сталкивался со спорами, у кого там каноничный оливье, у кого не каноничный. И поэтому пришел к выводу, что самый каноничный оливье – это тот, который готовит ваша мама, ваша бабушка, жена. Вот это каноничный оливье. Если хотите самый такой исторический, вот читайте рецепт самого оливье, ищите, охотитесь на перепелов, отщипывайте шейки у раков, и тогда уже точно никто не упрекнет в отсутствии попытки приблизиться к идеалу.
Вообще, сколько семей в России, столько салатов оливье. Я думаю, что двух повторяющихся рецептов нет, поскольку ну, в любом салате минимум 10 ингредиентов в оливье, а может быть, далее бескать, это включая майонез, либо сметану, либо какой-то собственный соус. Если мы даже не берем вариации соусов, которые тоже многие хозяйки делают сейчас сами, что очень правильно, потому что майонез – это нехорошо, не полезный продукт, магазинный майонез, а вот сделанный своими руками – там совсем другое дело. И поэтому эти 10 ингредиентов и более складываются в совершенно любую мозаику, в тысячи и тысячи вариант. Я даже скажу более того, что, например, у меня дома из года в год делается разное оливье, потому что жена не может запомнить этот рецепт, она каждый раз выдумывает что-то новое, что-то более интересное. Но потом не всегда все продукты есть под рукой. То свежие огурцы, то маринованные, то оливковое масло, то растительное добавляется в майонез. То добавляется туда такая колбаса, то какой-нибудь говяжий язык, то еще что-то. Это всегда интересно. Но за границей это русский салат. И он страшно невкусный. Особенно невкусен русский салат в Америке. Американцы – великий народ, великая нация. Но вот стейки – это они делать умеют. И соусы к стейкам. Оливье, русский салат они делать не умеют. Несколько раз пробовал в американских ресторанах. Это что-то чудовищное абсолютно. Сплошная картошка, морковка и, опять же, майонез.
А по поводу шампанского, когда оно прочно появилось на новогодних столах?
Ну, шампанское, опять же, уже в 18-19 веке в Россию завозили. Естественно, было доступно оно далеко не всем. В некоторых дворянских семьях Новый год ну, не отличался от обычного дня, потому что пили шампанское каждый день. В семьях с более скромным достатком, вот где стоялись на праздники, действительно лучше приберечь. Видимо, от этого идет эта традиция. Ну, а сейчас, тем более, сейчас, к счастью, шампанское у нас в стране не только привозное, и наше отечественное, я бы сказал, не уступает по качеству, ну, по крайней мере, такой вот именно средний сегмент крепкий. Я сам большой фанат нашего шампанского Абрау Дюрсо. Оно это еще у меня со студенческих времен, когда ездил в археологическую экспедицию под Новороссийск, как раз-таки к заводу поближе. Поэтому в нашей семье всегда стоит Абрау Дюрсо на столе. И призываю всех тоже к этой традиции подключаться, поддерживать отечественное шампанское.
А вообще, ваше любимое блюдо на новогоднем...
Я просил... В большом количестве шампанское стало попадать, конечно, уже после войны 1812 года, конечно, после заграничных походов, русской армии. Когда, побывав во Франции, наши офицеры пристрастились к этому веселому напитку. И забавно бывает читать воспоминания офицеров, когда с утра, собравшись позавтракать в каком-нибудь французском бистро, на завтрак офицеры заказывали по дюжину бутылок шампанского на компанию, пару ведер с устрицами, а потом, собственно, и переходили к завтраку. Вот так это и описывается. Поэтому шампанское – это, конечно, после 2014 года, до этого это редкий напиток на столах. Но постепенно, да, князь Голицын, как раз основатель, по-моему, и заводов в районе Абрау-Дюрсо, и прекрасного завода еще одного «Новый свет» в Крыму, это район Судака, если мне не изменяет память, я там был в этих подземных хранилищах «Нового света». Великолепное шампанское, ничуть не уступает европейскому, технологически, особенно созревающее в бутылках. Вот. Стоит намного дешевле. Это не советское шампанское, которое готовится и созревает в цистернах железных. Это вот выдержанное по всем классическим технологиям. Так что очень рекомендую. Вот. Причем хорошо идет не только 31 декабря, но и 1 января тоже. Это мы еще не разговаривали с вами о старом Новом годе, уникальном празднике, название которого невозможно перевести ни на один язык мира, потому что все равно никто ничего не понимает. Как могут русские праздновать Old New Year и что это такое?
Это да. Но полторы минуты у нас остается. Господа, у меня к вам вот какой вопрос. А вспомните, пожалуйста, самый долгожданный, самый желанный подарок на Новый год, который, может быть, вы в детстве получали, может быть, не в детстве. Ну вот наверняка же что-то осталось. Вот я помню, например, мне мама подарила часы с кукушкой, я был безмерно счастлив. В другой Новый год она мне подарила баскетбольный мяч, тогда этих мячей в принципе не было еще, их было невозможно найти, я тоже прыгал до потолка. А вот у вас...
Ну, я хочу извиниться перед мамой, потому что я знал, куда она прячет подарки, и, как правило, это были книги. Я начинал читать их до Нового года, потом изображал буйный восторг, залезая под елку. Поэтому у меня долгожданных подарков в детстве особо не было. Я знал уже, что мне будет подарено.
Знали все наперед. Да, да, да. Так, ну, а у вас, Владимир Ростиславович?
Знаете, я, честно говоря, плохо помню подарки, которые я получал. Вот. Больше помните подарки, которые ты делаешь на Новый год. Это, мне кажется, это вообще в нашей традиции, потому что делать подарки, особенно людям близким, детям, видеть их радостные глаза, это гораздо интереснее, чем подарки получать. Ну, мы же взрослые люди. Чем нас удивишь? Удивить нас можно только смехом, радостью, улыбками. Поэтому я желаю всем как можно больше дарить, отдавать Новый год, и тогда каждому воздастся
вдвойне.
Непременно прекрасный, светлый семейный праздник.
Спасибо большое, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский был у нас на связи. Также благодарю историка Дениса Шполянского. Меня же зовут Игорь Ивановский. С Новым годом!
С Новым годом!